Аминь, аминь. Замечательное пение, присаживайтесь, пожалуйста. Мой дорогой брат и пастор, и дорогой друг Фил Джонсон сейчас выйдет на сцену, и у нас будет небольшое обсуждение. Фил является директором служения «Благодать вам», помимо других многих служений, также проповедует за этой кафедрой с огромным благословением и силой, когда он открывает Слово Божие нам, так же, как и во многих других местах, в которых Господь дает ему возможность провозвещать истину, провозглашать истину. Мы работаем также над многими книгами и очень много общаемся по разным вопросам, богословию и служению. Господь дал очень много даров своим людям, и мне Он дал гораздо больше подарков и даров, которые я заслуживаю, тех благословений, в основном это люди. Люди, которые очень дороги мне, и ради которых служение это, конечно же, очень хорошее. И Фил является очень драгоценным подарком для меня. Итак, мне нравится общение с Филом в любое время, даже несмотря на то, что 3000 человек слушает это общение. Так что, Фил, пожалуйста. Спасибо большое, Джон. Ты очень добр. Ты это уже говорил раньше. А, у меня все включено. Вы меня слышите? Должен я продолжать говорить или... Я не люблю, когда такое происходит. Вы думаете, что это от Бога? Что вы хотите, чтобы он сделал? Ну? Там всего лишь, наверное, 480 этих движков, поэтому они пытаются все их пройти. О! А, вот этот микрофон работает, ну хорошо. Такого никогда раньше не происходило. Но микрофон в ухе смотрится неплохо. Я просунул его через дырку в ухе. Ну, по-моему, Джон, ты сказал это раньше о том, что у меня будет годовщина служения. То есть первый день служения, это первые 29 лет назад, это первый день конференции, Shepherd's Conference. Поэтому как бы я отложу переживания о работе моей. То есть 29 лет ты уже отработал, не правда ли? Да. Ну, по крайней мере, еще один год, я надеюсь, поработаю, чтобы 30 получилось. Ну, ладно, мы оставим. Итак, Джон, ты уже здесь 43 года, а я 29. То есть точно 2/3 твоего служения. И слушал, наверное, каждую проповедь, потому что я слушал все проповеди, которые сказал, прежде чем я пришел, я их слушал их на кассетах. Я должен сказать, что это невероятно, невероятное влияние, так много свежего. Как же ты это делаешь, Джон? То есть неделю за неделей. 2 проповеди в день. Мне кажется, что иногда это... чувствуется как тяжесть. Ну, во-первых, у меня нет выбора, потому что все проповеди записываются, и я должен что-то новое постоянно давать. Но для меня никогда не было это тяжестью, не было никакой-то трудным, и нет ничего, чтобы я хотел сделать, потому что это для меня это благословенные узы или цепи, и это здорово. Мне кажется, что одна из самых парализующих мыслей, что нужно говорить дважды одной и той же аудитории, а вы знаете, мне приходится говорить дважды одной и той же аудитории в неделю, и нужно быть свежим. И это, конечно же, трудно, но самому мне, я понимаю, что Слово Божие могущественно действенно, и если я вышел за пределы Слова Божьего, тогда бы я бы очень боялся того, что происходит. Но Слово Божие, оно могущественно, оно совершает работу. Несмотря на то, что оно исходит из одного, звучит одним и тем же голосом, но я никогда не хотел здесь оставить какие-то большие экраны. Людям нужно слышать весь, им не нужно видеть мой большой нос или там мое лицо или мое выражение. Здесь не во мне речь. То есть не нужно, чтобы было такое доминирующее, постоящее присутствие. Нужно наоборот, как можно дальше уходить. Нужно исчезать с экрана. И это одна из причин, доминирующих причин, когда даже не рассматривали, чтобы поместить как кого-нибудь и чье-то лицо на экране, на большом экране. Мне не нужно, чтобы я был высотой в 20 футов, или чтобы лицо мое было высотой в 20 лет. Я всегда переживаю о донесении истины. И что движет мной, это уверенность в том, чтобы снова, снова и снова доносить эту истину в течение 43 лет. Но еще один момент, что лично я понимаю, что Слово Божие в моей жизни сейчас более интересное, более воодушевляющее, более воодушевляющее, чем когда-либо когда. И я действительно верю всем своим сердцем, что если бы я смог бы взять все то, о чем я говорил 5 лет назад, у меня бы не было такого огня, такого пламени, потому что пламя появляется от убежденности и от того, что тебе особенно нравится. И вы знаете, мне очень нравится избирать. И вы знаете, что я не ученый, я не какой-то там исследователь. Но мне нравится изучать Слово Божие, находить в нем истину, потому что это живая истина, и она выходит на поверхность. Похоже, что твой переход к Ветхому Завету, это дает тебе, ну, потому что на самом деле мне трудно с тобой поспеть. Я вообще-то должен быть мертвым уже, потому что я сделал все, что я уже должен был сделать. Я проповедовал весь Новый Завет, и все. Я готов быть жертвой. Время отшествия моего настало, но я еще здесь, так что я говорю сам себе. Ну, я не могу каждый понедельник думать, ну, что-то надо придумать к воскресенью. Нет, мне нужно иметь большую картину, мне нужно иметь что-то, большую задачу со многими частями. И поэтому прошлым летом, когда я закончил проповедовать по Новому Завету, я стал все смотреть по Ветхому Завету, у меня прибавилась энергия, я готов двигаться дальше, сколько Господь даст силы. И ты прав, абсолютно. Я воодушевлен большой задачей и привилегией, которые у меня есть сейчас, и это действительно дает мне силы. Когда я подготавливался к вопросам, и друг Стив Крилов попросил задать вопрос, какой обычный день у тебя? И у тебя есть вообще какой-нибудь обычный день? Ну, есть, конечно же, разнообразие в моих днях, потому что так много разных организаций, так много людей работают со мной, я работаю с ними, семинары, колледжи и другие организации. Но я думаю, что лучше сказать, что у меня есть обычные недели, потому что дни могут варьироваться, но одна реальность в моей неделе, это же, что грядет воскресенье, нужно проповедовать, а потом в понедельник, я думаю, что будет еще одно воскресенье, и я должен проповедовать что-то, чего я не проповедовал раньше. То есть у меня есть 2 полных дня, иногда, может быть, 3 дня, когда я больше ничего не делаю, кроме подготовки к проповеди к воскресенью. И обычно я начинаю это в начале недели. Уже многие годы я начинал готовиться уже в понедельник. Вы знаете, понедельник может быть днем радости или может быть днем разочарования. В зависимости от того, как вы думаете, вы произнесли проповедь в воскресенье. Некоторые понедельники я чувствую как бы такое чувство опустошения внутри. В какие-то моменты я думаю, что я мог бы сделать это лучше, я мог бы подчеркнуть что-то лучше. И кажется, что я не сделал того, что должен был сделать, и я не могу. А бывают моменты, когда я, наоборот, благодарен, и я говорю, что я могу с этим жить. Но каждый раз, как понедельник вечер, я начинаю думать о том, что будет в следующей неделе уже. И я стараюсь приступить к этой задаче как можно скорее. И во вторник я уже начинаю разбирать этот текст. И я знаю, какой текст я буду проповедовать, но мне просто нужно его понять. И я пытаюсь истолковать его. И это большая часть моей задачи. То есть я истолковываю, и я знаю, что я готовился. У меня нету пятницы, каких-то подготовки проповеди в пятницу или в субботу. Я не оставляю это на потом. Я не хочу готовиться в короткое время. Нет, я хочу, чтобы было правильное значение, и я не могу сделать это быстро. Мы, конечно же, знаем, что у тебя есть дни, когда ты изучаешься, мы катаемся, не трогаемся. Да, понедельник, вторник. Люди меня не беспокоят, вы знаете, потому что люди смотрят и говорят, можно посмотреть на календарь Джана? О, вот здесь вот пробел есть, и сюда вставлять. Он говорит, нет. Люди не понимают, что когда ты встречаешься, говоришь с людьми, то это, в общем-то, все, что есть, это просто верхушка айсберга, а все, что там, это вся работа, которая слышится. Итак, понедельник, когда, например, ты разочарован, и, может быть, когда проповедь, неужели ты так чувствуешь, Джан? Конечно же. Я никогда не уходил из церкви благодать, слушая твою проповедь, думая, что ты так можешь чувствовать себя. Лой Джан сказал иногда что-то похожее. Он сказал однажды, всю свою жизнь, он, может быть, 2-3 раза, знаете, как бы, я... Он 2-3 раза чувствовал, может быть, помазание, я знаю, Ллойд Джонс. Я не знаю, что он подразумевал под этим. Я просто думаю, что, может быть, он искал чего-то, чего не нужно было искать. Он, может быть, нам не нужно, нам как бы нужно. Он искал чего-то, чего он не мог найти, и он умер, так и не осознав этого. Я думаю, что это не то. Я как бы больше думаю. Ну, например, ты подготовил больше, чем можешь передать. Часть этого, нет? Нет. Передать правильно и сказать это так, чтобы это было убедительно и точно. И иногда как бы не доносится так точно. Я играл в футбол, и я могу сказать, я спал как ребенок перед игрой, но никогда не спал так хорошо после игры, потому что я всегда проигрывал все. А вдруг, если я сюда пошел или туда пошел... И вы знаете, я переживаю об этом тоже, как бы и на проповеди. Сколько я мог передать, то есть сколько могло, что можно было бы сказать. Иногда я обращаюсь на радио «Благодать вам», организацию, прошу их убрать какую-то часть из проповеди. Ну да, да, я встречаю. Но интересно услышать, как... Ты критикуешь сам себя. Знаете, есть какие-то моменты, которых я, может быть, не переживаю, но проповедь, слава Боже, это не в той категории, о которых я не переживаю. Я должен буду дать отчет за каждый текст, и ты должен серьезно относиться к тому, что ты делаешь. Говоря об этом, процесс подготовки. Один из моментов, который я помню вот, очень ярко и точно, когда я пришел сюда, я зашел в офис, и в тот момент ты, Джан, занимался здесь в офисе, и ты подготовился к проповеди, и я был удивлен, видя два больших стола с заполненными книгами, которые стояли на разных подставках, и куча книг, и ты постоянно... И это сейчас тот же самый процесс, нет? По-моему, у тебя также два черновика, да? То есть ты пока изучаешь, записываешь, потом готовишь проповедь, записываешь еще. Я хочу сказать, что все это за особой надобностью происходит. Вы не думаете, что я пришел сюда в среду и... проповедовал. Вы знаете, я жил очень-очень, ожидая этой проповеди и готовясь к этому. И вот эта подготовка, она проявляется в подготовке. Я читаю 15, от 15 до 20 комментариев. Мне не нужно 15-20 комментариев, чтобы понять текст. Но я, конечно же, читаю на оригинале, понимаю, потом они дают мне общее значение. Но я осознаю, что где-то в этих 20 комментариях может быть истина, которая настолько свежая и убедительная, настолько захватывает сердце, настолько богатая, настолько полезная, что я могу упустить ее, если все не прочитаю комментарии. Вот о чем я говорю. Я могу взять один комментарий Библии и сделать толкование, но я ищу то, что сокрыто. И комментарии, такие вещи, которые они прячут хорошо вещи, и я поэтому всегда упражняю себя читать. Поэтому я раскладываю все эти комментарии, и я так беру этот стих и просматриваю, так, одна мысль, вторая, так, ага. Если какая-то мысль меня наводит на другой текст Писания, показывает исторический контекст, и я не хочу ничего упустить. И когда я пишу комментарии, то, что вы найдете в моих комментариях, что то, что мне кажется самым лучшим, что я нашел во всех комментариях, взял это и применил в своем сердце и поместил на этот комментарий. И ты пишешь с перьевой ручкой, и да, как ты пишешь? Ну, например, когда ты читаешь, мне кажется, ты просто записываешь мысли. Нет, я беру большой лист, и, допустим, стих 6, потом стих 7, еще один лист, и они же потом у тебя потом по-другому в проповедь. Не, это просто записи. Я сначала записываю разные, смотрю на греческие тексты и пытаюсь увидеть правильно. Затем я начинаю записывать. У меня, кстати, есть большая коллекция этих записей. Я просил Джона, чтобы он сохранял, он там что выкидывал. Я, это твоя программа на пенсию, да? Нет, это больше план для моих внуков или правнуков. Я не собираюсь их продать на eBay. Но они все еще продают записи Спёрджен. Это вот о чем я думаю. Это то, к чему я готовлюсь. Ну, я не имел это в виду. Ну, прежде чем мы перейдем к твоему будущему, экономике, ты читаешь эти комментарии, хорошо, давайте вернем. И ты находишь лучшую мысль. И мои мысли, они смешиваются с мыслями. И каждый раз я ищу ссылки. Потому что аналогии, скриптура, то есть Библия учит то же самое в одном месте и в другом. То есть Библия поддерживает один текст, поддерживает другой текст. Поэтому мы берем один текст и смотрим его в большой картине. И Библия сама по себе обогащает истину. Поэтому я работаю для того, чтобы найти ссылки, для того, чтобы записать очень многие ссылки. И я, кстати, я думаю, это один из моментов, сильных моментов твоей проповеди, потому что ты берешь Писание для того, чтобы проиллюстрировать. Ты не сидишь и не думаешь, как бы, где бы мне найти какую-то иллюстрацию или какую-то смешную шутку. Нет, ты иллюстрируешь Писание с Писанием. Если есть какое-то сравнение в проповеди, то это чисто спонтанно. Если какая-то иллюстрация возникает, то это почти всегда спонтанно. Я заметил, потому что, глядя в твои записки, в твои конспекты личных историй, или какие-то анекдоты или истории, они не встречаются в конспекте. Ну да, я решил не говорить. Я не говорю о своих детях, не говорю о своей жене, о моем личном опыте. И я не повторяю разговоры, которые у меня были 14 лет назад, потому что я не могу их повторить точно и не хочу кого-то высмеять. Иллюстрировать Библию из Библии – это Божья живая иллюстрация. И это то, что интересно. И нет ничего, конечно же, плохого, чтобы иллюстрировать с помощью Уэлдоу. И, вы знаете, внуки тоже иногда могут оказать влияние и помощь в служении. Я ответил на вопрос? Да, только наполовину еще, но я сейчас хочу задать чуть дальше, как бы направить. Вчера ты сделал некоторые заметки, которые меня повергли в шок, потому что ты сказал, что обычно не тратишь больше 5 минут на конспект. Я могу сказать, что иногда это видно. Ты можешь это сказать? Ну, однажды ты сказал проповедь по Матфею 27 главе, о чудесах, которые происходили во время распятия. И ты дважды повторял каждый пункт, по-моему, 6 или 7 пунктов, я не помню точно, сколько чудес. Но я помню твой план. То есть, когда завеса разорвалась, ты назвал это очищение и так далее. То есть, как бы, soil — это почва исказилась. Это все, что я мог сказать. Господь простил меня за это. Это то, что я должен сказать. Нет, еще не простил. Потому что кто бы не редактировал этот комментарий, то они оставили это. И в комментарии это как есть почва. Почва. Я единственный, который комментирует комментарии. Ну, это редко. Редкая иллюстрация. Потому что я могу продолжать, это редко. Я так поступал, но это быстро. И в конце концов, я думаю, что это помогает в комментариях, потому что ты показываешь разделы. И если вы будете использовать этот комментарий, то придумайте хотя бы какое-то другое название. А, вот почему ты редактируешь магнит. Вот почему тебе нужен редактор на самом деле. Ну, в любом случае, знаете, что происходит? Иногда он говорит что-то такое непонятное после того, как он отредактировал. Он говорит, Фил, я это сказал? Не, я это отредактировал. А в чем же смысл-то? Ты не можешь так делать с моей книгой, со своей можешь так поступать. Вот почему он называет свой веб-сайт «Пароманьяк», «Пироманьяк». А в какой-то момент в процессе ты используешь планы, и это логическое течение мысли. Я не пытаюсь тратить очень много времени на то, чтобы... Я не трачу много времени на... Ну, в процессе подготовки проповедь, когда ты думаешь о плане? Я думаю вначале, я читаю текст, думаю о тексте и думаю, что это говорит, как я могу сделать план. А ты так не поступаешь, план, да? Ты думаешь, план, ты составляешь план уже позже. Ну да, я вижу логическое течение мысли, и я отмечаю это в тексте. Ага, вот пункт, вот подпункт, вот пункт, вот подпункт. И где-то в процессе начинается собираться, и ты находишь один пункт, другой пункт, еще один пункт. Но прояснение этого плана нужно вообще на самом деле ближе к концу. Итак, работай над проповедью, ты изучаешь текст, берешь все свои конспекты на желтой странице, и, возможно, ты и идешь, играешь немного в гольф, потом возвращаешься, начинаешь писать. О, я бы хотел, чтобы было так. Нет. Это не время, когда нужно остановиться. То есть на данный момент разум наполнен писанием. Если в этот момент уйти, то никогда не сможешь восстановить то, о чем ты думал в этот момент. Поэтому самое важное для меня время, когда я пишу первый конспект или первый черновик. Меня удивляет, как ты это делаешь. Я записываю абсолютно все от руки. И я вижу, как ты делаешь это уже 2 дня, пишешь без остановки, без отдыха. И ты уже много раз говорил, что секрет в подготовке твоей к проповеди, что ты научился оставаться в кресле до конца. И это нелегко, нелегко для большинства. Я живу по книге Притч 2 главе. Я хочу мудрости. И я ищу мудрости везде, где я могу найти. И я люблю ее. И чем больше я ее нахожу, то это меня больше воодушевляет. Но в самом начале, как бы ты стартуешь, и процесс начинается. И как только процесс начинается, есть вот эта инерция, и ближе я подхожу к концу, тем более энергия у меня, тем более воодушевлен я этим процессом, и я вообще не могу остановиться. Это как ехать с горы или бежать с горы. Очень трудно. Любое отвлечение для меня плохо. Именно поэтому офис у меня дома, потому что в этот момент любое отвлечение и даже иногда необходимо останавливает очень важное размышление. Я уверен, что большинству людям не нужно это делать. Но я, работая над Словом Божьим, должен быть очень сконцентрирован. Я не ученый, но я могу быть очень сконцентрирован на том, что я делаю. И я не могу удержать все, что в разуме у меня происходит, но я должен записать на страницу, потому что если я не запишу, тогда, возможно, это и никогда не произойдет. И ты, наверное, уже очень пережил это, как бы у тебя хороший опыт в этом. Да, иногда мысли возникают, если они ушли, то ты их никогда уже не восстановишь. Да, я тоже, когда, может быть, в мыслях, я могу с кем-то разговаривать, даже со своей женой, могу даже отвечать на вопросы, но я не думаю, о чем она говорит, и не помнить. И она позже говорит, ну мы с тобой говорили об этом. Я не помню. Она не говорит, что ты не уделяешь мне внимания. Да, она говорила такое. Когда я перенес офис домой, моя жена Патриша приходила, говорит, наверное, тебе лучше офис перенести назад в церковь. Я сказал, почему? Она никогда не слышала от меня отвержения раньше, чем когда я перенес офис домой, потому что трудно. Она была настолько воодушевлена, она готовила мне обед, а затем она пыталась найти самую маленькую пиццу, чтобы просунуть ее под дверью. Она даже боялась, что я умру с голоду. А затем приводится еще внуков, что еще делать? Когда у меня были дети, я не мог, чтобы офис у меня был дома. А когда дети ушли, то только внуки. Внуки, они не стучатся в дверь. Они просто забегают и говорят, дедушка. Да, моя внучка тоже приходит. Она хватает мое кресло, разворачивает, и чтобы я смотрел на нее. И ты вдруг осознаешь, что это не полезно для царства, это настолько прекрасно. Да, точно. Что-то у нас должно быть такое же, да? Люди очень часто спрашивают, и я хочу спросить тоже. Я знаю, что ты не любишь говорить о негативном. А какие были самые трудные переживания в этом служении? 43 года, и ты уже говорил, а если ты скажешь три самых серьезных переживания, то какими бы они были? Потому что мы знаем, что служение не вот уж прям очень легкое. Когда у моего второго сына Марка была опухоль мозга, я думаю, это было как раз 9 дней, и Господь проявил свою благодать. И затем следующее, когда Патриша попала в автомобильную катастрофу и сломала второй и третий позвонок полностью, настолько ошеломляющее, настолько тяжелое состояние. Вот это вот очень такие близкие вещи, которые происходили в жизни. Это очень были очень глубокие моменты в жизни, когда ты не знаешь, что будет после этого. Но Господь был очень добр и милосерд ко мне. И также личная болезнь, когда тромб был, ну, мне кажется, не так сильно повлиял. Может быть, он повлиял на тех, кого я люблю, но у меня не было страха. Я думал, что если я пойду на небеса, это здорово. Но я бы, наверное, сказал, что вторая категория, или второе, что это разочарование в людях, которых ты любил, с которыми близко трудился. Когда ты был ослеплен людьми, которые ты думал, что очень близкие отношения, но они своего рода нож в спину воткнули. И это очень трудно. Это очень трудно. Похоже, такое происходит с каждым служителем. Это часто встречающееся. Да, это так. Но знаешь, все равно это удивляет. Потому что, когда ты ставишь людей на какие-то ответственные места, ты доверяешь им. И ты веришь им. Ты веришь, и ты думаешь, что они верят тебе. И когда происходит предательство, ты начинаешь узнавать все, то это очень-очень трудно. Очень трудно с этим справиться. Ты не можешь как бы изолироваться полностью и сказать, что нет. Нет, как бы это просто разбивает сердце. Это разочаровывает. Потому что в любом служении, в жизни любого человека, чем ближе люди к тебе, тем больше потенциал у них ранить тебя. Я человек, который доверяет очень многим, и я не знаю, знают люди это или нет, но я доверяю всем. Если у вас есть какая-то ответственность в служении, то я буду защищать такого человека. Я последний, кто будет жаловаться о ком-то. Я хочу поддерживать человека до конца, я хочу быть верным тем, кто служит. И когда происходит что-то, и я не говорю, что я абсолютно безгрешный или безошибочный, но когда что-то происходит, я думаю, это, наверное, самое трудное, с чем справляться происходит. И мне кажется, это то, что действительно ранило сердце Павла, когда он читаешь послание Коринфянам, то видишь, что его сердце просто кровоточило. И это было связано с тем, как церковь относилась к нему, а не как неверующий. Он находился действительно в агонии. Он даже молился, чтобы Господь удалил это жало сатаны. Я думаю, что это был бес, который или был лжеучитель, который разрушал Коринфскую церковь и направлял их против апостола Павла. И он был настолько переполнен, что он даже не мог как бы преодолеть это. И даже говорится о том, что он, может быть, был в депрессии до того, как пришел Тит и принес ему новости. Я думаю, наверное, самое глубокая боль служения — это не экономика, не здание, не программы. Это люди. Это люди. И третья категория — это люди, в которых ты вкладываешься, и они уходят так, как будто бы ничего не слышали. Это трудно. Это тоже часто встречающаяся проблема, не правда ли? Я думаю, что да. Мы проповедуем Слово Божие, люди слушают, слушают, слушают воскресенье за воскресеньем. И вдруг неожиданно они уходят. Уходят из церкви. Может быть, уходит от Господа или уходит от жены. И люди, оказывающие влияние на их жизнь, но они уходят. Вы знаете, все это, конечно же, сводится к этим отношениям. Если ты вернешься к самому началу своего служения, есть ли что-то, что бы сделал по-другому? Я бы проповедовал лучше. Может быть, был бы более терпеливым. Я так хотел что-то попробовать новое, сделать что-то новое. Ну, сделал довольно-таки много глупых шагов. Ну, я не знаю, сказал бы ли я, что сделал по-другому. Потому что у Бога была цель для всего, и Бог совершается в моей немощи. И если я где-то что-то делал неправильно, я думаю, что если бы я верил, что я сам абсолютно безошибочный, то я должен был переубедить себя и осознать, что я не прав. Глядя опять же назад, обучение в семинаре подготовило ли тебя к служению? Я думаю, что образование в семинаре не подготовило меня к лидерству. Оно говорило о Библии, о истории, богословии, но не учило руководству. Все, что я получил по пастырскому служению, на самом деле оказалось бесполезным для меня. И в мире, в котором мы живем, никто меня не учил читать отчеты бухгалтерии. То есть нужны какие-то основы, и будет полезно. В колледже я изучал греческий, историю. Я не изучал больше ничего. Я не учил ничего такого, ничего об экономике или бизнесе. Но Господь всегда окружал меня людьми. Сказав это, я скажу следующее. самое важное — научиться и использовать Слово Божие верно и правильно преподавать его, и также жизнь, чтобы была примером. И окружить себя людьми, которые могли бы сделать то, что ты не можешь делать хорошо. И я бы хотел увидеть, насколько важным или направленным обучение в семинарии было бы по руководству. Очень много хорошего материала, много плохого материала по библейскому руководству. И, кстати, у меня есть вопрос по руководству. Возможно, мы вернемся к нему попозже. Когда мы, кстати, должны закончить? Без 15:12 мы должны закончить. Расскажи, пожалуйста, кратко о философии своих путешествий, потому что люди часто спрашивают, как можно пригласить Джона МакАртура в церковь? И обычно отвечаю, никак. Потому что по воскресенью у тебя есть вариант либо здесь, в церкви, или... Конечно же, я бы предпочел быть в своем доме, в своей кровати, со своей семьей, с тобой, и в моей церкви, и в твоей пастве, которую Бог верил мне, чем с любыми другими людьми. Это мой дом, это моя семья, это те, кого я люблю, это та паства, которую Бог мне верил. Я люблю быть здесь, я люблю работать с братьями, которые окружают меня на всех этих служениях. Это радость для меня. Это то, где я хочу быть. У меня нету желания куда-то убежать или где-то быть. Но я готов служить в других местах. Я просто не знаю, зачем мне нужно куда-то ехать, потому что везде можно найти и скачать мои проповеди. Но я готов служить людям, у которых уже есть... вернее, который Господь привел в мою лайф, и я вернулся недавно из тура, трехнедельного тура по Европе, посещая всех миссионеров, и я вернулся, осознавая, что это моя паства, и эти люди также моя паства, я хотел ехать, ободрить их, послужить им, рассказать лучше, как они живут, чтобы быть поддержкой для них. Я не думаю, что я готов сотрудничать как-то много с другими организациями. И я понимаю, что есть определенные задачи, и люди приглашают другие организации. Но это хорошо, но это неубедительно для меня. Есть очень стратегические моменты, ради которых я готов идти, ехать. Потому что бывают моменты, когда я чувствую важным говорить. Потому что, возможно, это будет единственный голос. Я был, кстати, недавно в Южной Каролине и проводил конференцию для Далласа Уилсона, который ректор епископальной семинарии. И я думаю, что вы знаете, что я не преподаю в епископальной. И здесь как раз Сент-Джонс, епископальная церковь, там находится гетто, африкоамериканский гетто. И мне говорят, зачем ты связываешься с епископальной церковью? А я говорю, я не связываюсь с ними. Я надеюсь, что епископальные верующие придут и услышат истину. То есть... Не судите меня за то, что я пришел. Я не хочу просто провести всю свою жизнь, говоря людям, которые верят в то, о чем я говорю. Я хочу, чтобы Господь вывел меня из этих рамок, и чтобы я мог говорить миру и невозрожденным, возможно, невозрожденным людям, которые находятся в церкви. И это своего рода благовестие. Я хочу помогать. И следствие, они спрашивают, а приедешь ли ты? Может быть, они хотят проповедовать, как и ты. И мы послали 4 наших африкоамериканских выпускников семинарии, которые проводят конференцию для того, чтобы как бы следовать. И там, может быть, было 300 человек всего, и это не важно. Это не важно для меня. И, кстати, я хочу провести целую конференцию по рабству. Чарльстон — это центр рабства в истории Америки. И люди говорят, ты что, Из-за того, что ты хочешь приехать в Чарльстон и провести конференцию о рабстве? Но это была очень важная или очень такая яркая возможность. И есть моменты, когда я чувствую, что я должен. Или убедительно, что я должен. Но мне очень нравится быть здесь. Моя продуктивность связана с проповедью за этой кафедру. Иначе я просто становлюсь эхом. Здесь я готовлю новое. Здесь я свежее говорю. Здесь я распространяю широту Евангелия. А где-то в других местах я просто повторяю. Я не знаю, если это отвечает. Да. И, кстати, возникает следующий вопрос. Только по-другому. Издательство Зондервон объявило о работе или о выпуске учебной Библии МакАртура в переводе New International Version. Как же ты дал разрешение или что ты думаешь об этом всем? Да, ко мне обратились и спросили, чтобы сделать выпуск учебной Библии МакАртура в новом современном переводе. Вы знаете, 40% Библии в современном мире — это NIV, и 9% это ESV, то есть English Standard Version, но большинство — это NIV. Но это не твой любимый перевод? Да, это не мой любимый. И второй вопрос. Все, кто читает NIV, действительно им важно значение этих слов? Очевидно, вы поняли вопрос, да? Это как будто бы Библия, которая на лавке лежит просто. Но если вы выезжаете из Соединенных Штатов и, например, приезжаете в Австралию, Соединенное Королевство или другие части, где говорят на английском, там везде используется перевод современный, NIV. И мне понадобился год, чтобы принять решение. И вот каким критериями я пользовался. Можем ли мы в подстрочнике говорить то, что мы говорим во всех других местах, то есть везде в учебной Библии? И если где-то что-то нужно исправить, что мы должны... Она сказала, пожалуйста. То есть... можно сказать, у них NIV, но можно включить свет в этом переводе. Если я хочу сделать что-то полезное, чтобы люди могли понимать Библию, используя даже этот перевод, я хочу просто взять этот перевод и объяснить его, правильно? И мне было удивительно, что я сказал, вы понимаете? И вы знаете, Чарльз Райли... Есть Библия, учебная Библия Райри, которую выпускает Муди. И они как-то выпустили новую версию TNIV. Там. Но, по-моему, ты мне сказал, Фил, найди противоречивые тексты, да? Ну, похоже, Зондервон, издательство, оно движимо, они хотят изменить там местоимение, и я обязательно выбрал тексты, которые будут наиболее провокационными, или наиболее не связанные с текстом перевода, чтобы показать им, и что они сказали. Итак, мы редактировали, и они исправили проблему, и показали, они прочитали и сказали, нормально, без проблем. Если они сказали, нормально, это то, что вы хотите сказать. Один текст был 1 Тимофея, 2, где они убрали, что женщина не может иметь власть. И в новом переводе, и, кстати, вот здесь вот изменить, что женщина не должна иметь власть. Кто-то может прочитать, и мы никакой разницы не видим, подразумевая, что власть и употребление власти. У них, то есть ты не можешь подразумевать, но ты можешь взять власть, если тебе мужчина дал. Но конспект или подстрочник говорит, что этот текст говорит, что женщина не должна иметь руководство церкви. А этот нюанс просто исчез. И вы знаете, люди звонят в благодать вам и говорят, мы не хотим больше поддерживать вас, потому что Джон продался NIV. Ну, посмотрим, конечно, но миллионы людей в теле Христовом, в Царстве, читают эту Библию, у них эта Библия. И я думаю, мы можем дать им инструмент для того, чтобы понимать Слово Божие еще лучше. И еще одно замечание, кстати. Я не знаю, на самом деле, что говорит арабский перевод Библии. Я знаю, что это текст Ван Дайк. И Ван Дайк, текст Библии, это текстус рецептус, это текст, это поздние манускрипты, это версия короля Иакова, примерно. И арабская Библия, будет ли она также то же самое, что я даже... Это не вопрос. Вопрос, должны ли мы объяснить ту Библию, которая у них есть? И в этом вопрос. И я не знаю, что в русской Библии, в итальянской Библии, в испанской, французской или португальской. А теперь мы еще делаем китайскую Библию. И я вообще не знаю, что в ней. Я даже абсолютно не знаю, о чем говорит текст. Но я буду говорить, вот что этот текст значит. Это понятно? У нас время, конечно, уже заканчивается, а я еще не задал 1/10 вопроса, который я принес с собой. 1/10 части. Я хочу сказать некоторые слова и твой быстрый ответ, просто ассоциацию со словами. И это будут вопросы, потому что люди будут спрашивать различные противоречивые вопросы, и ты ничего не говорил еще открыто о своем мнении по тем и другим вопросам. Поэтому просто ассоциация. Комната со слоном. Саморазрушение. Или разрушение. Роберт Шулер. Духовная трагедия. Ты видел новости об этом? Да, он подал в суд на кристальный Стивен Фердикт. Неквалифицирован. Основание церкви. Не знаком с этим. Что еще тут основывать? Много различные взгляды. Неправильно. Евреям 13:17. Держитесь веры, однажды преданная святым, потому что мы должны дать отчет. Скажите мне, как пастор живет, глядя просто... Это глядя просто на экран, и это вдалеке в этот телевизор и далеко. Еще один, кстати, противоречивый вопрос. Ты ничего не сказал конкретно о... Ты, по-моему, не ищешь информацию. Ты уже знаешь все ответы, да? Но люди хотят услышать, что ты скажешь. И я вот почему ставлю вот этот пироманьяк в твоей книге. Люди иногда спрашивают, что Джон МакАртур согласен с этим? Я бы не поставил это на веб-сайте, если бы я думал, что ты согласишься с этим. Если... И у меня нет компьютера, поэтому ты знаешь, что это я не проверю. И я как бы пытаюсь как бы это подсунуть тебе в книгу, чтобы посмотреть, что ты сделаешь во время редакции. Ты не сделал никаких комментариев о реальном браке книги Марка Дрискола. Хочешь ли как-нибудь прокомментировать? Называется книга «Реальный брак». Это коммерциализация. Библия говорит о браке с такой ценностью, настолько как бы сокрыта тайна, что даже таинство брака представлено в Писании. И это таинство, это близость, имеет личностное отношение, и это красота. Не вырисовывает то, что кажется как порнография. Я думаю, что это то, о чем не стоит говорить, не должно говориться. И последнее, что вы хотите, чтобы у людей, которые собрались слышать Слово Божие, чтобы у них разум наполнился своего рода нечистой речью и образами, которые идут с этим. Последний вопрос связан с проповедью, которой ты говоришь о Духе Святом. Планируешь ли ты написать книгу о харизматии или харизматическом движении? Я просто хочу, чтобы ты сказал. Я знаю ответ уже. Если бы кто-то другой написал, может быть, мне не пришлось бы, но нужно сделать несколько вещей. Во-первых, мы немного вчера вечером сказали, я еще завтра вечером буду говорить об этом. Нужно восстановить правильное место Святого Духа в жизни Церкви. Мы провели долгие серии о Троице и о работе Троицы. Нужно также вернуться к истории этого движения. И у нас есть прекрасный материал об истории этого движения, потому что это мы должны понимать, что добрый плод не бывает от плохого дерева. То есть не о харизматическом хаосе, а вообще новое отношение к этому. И мы говорили немножко вчера, это не просто о Святом Духе, но также о проповеди, о процветании, что люди сейчас думают, что они не могут завлечь аудиторию, если они им не дадут это. И знаешь, на самом деле интересно, что ты бы хотел, чтобы кто-то другой, или ты говоришь, что хотел бы, если кто-то другой написал. И мне кажется, часть книги, она будет говорить о реформировании неисчезновения даров. То есть, если бы исследователи помогли нам, это было бы здорово. Но мне кажется, из-за того, что люди, говорящие о том, что дары перестали существовать, эти чудесные дары перестали существовать, молчат, не из-за того, что... Но ты думаешь ли, что Евангелие или Вместе за Евангелие, эти организации, они молчат? Нельзя никогда слишком много говорить о Евангелии, но мы должны понимать, что нам необходимо принять большую, общую картину Евангелия. Ну, например, есть ли полное понимание Евангелия, если нет экклезиологии? Нет. Нет. Это так же, как будто бы ты подчеркиваешь заместительное искупление или вменение, но нет экклезиологии. То есть экклезиология просто из местного бара, и повторяешь бар, опыт бара и называешь это церковью. Я говорю, нельзя полагаться на остальное. И Том вчера говорил об этом. Нельзя просто отметить, что да, искуплен, или что ты веришь в суверенность Божию, кавалерист. Это не исключение для того, чтобы перестать учить всю волю Божию. И у этих людей нет никакого интереса в экклезиологии или библейской экклезиологии. У них нету никакого желания заботиться о пастве. И мне даже кажется, что они из-за этого не передают доктрину о Святом Духе, об освящении, которое на самом деле, освящение, которое на самом деле упущено полностью. Они упускают эсхатологию, опускают эсхатологию. И даже если есть эсхатология библейская, ясная, и некоторая убежденность, то их рассматривают как фанатиков. Я вообще не понимаю, как люди могут думать, как они должны закончить все. Поэтому сказать, что есть неверная сотериология, и нужно, необходимо иметь понимание, что это будет... И, кстати, семинар у меня будет об этом сегодня днем. И я украл твой материал у тебя. Фил расскажет вам, почему вы не должны опускать все, потому что вы подвергаете. Это узкий взгляд на Евангелие. У нас закончилось время. Я хочу сделать одно объявление, и затем я попрошу помолиться. Окей, я попрошу тебя, чтобы ты помолился. Ну ладно. Потому что тебе нужно больше всего молиться. Неожиданно я стал переживать о своей работе. Дали мне объявление. Но завтра днем, 9 марта, в 12 часов, будет обед для тех, кто интересуется обучением в мастер-семинарии. Это находится в студенческой обучении в экспозиционной проповеди, да? Да. Хорошо, давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за это время. И мы молимся, Господи, чтобы Ты дал нам мудрости, дал нам библейское понимание, силы, проповедуя. Молимся, чтобы церковь в разных направлениях, чтобы мы могли бы помогать, исправлять и направлять туда, как это должно быть. Также молимся, Господь, за обед, который сейчас будет. Благослови пищу, благослови наше общение. Молимся во имя Иисуса. Аминь. Братья дорогие, все говорящие по-русски,